Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами об этике и морали.
Моральные нормы условны и зависят от эпохи, сословного или профессионального положения, или есть в морали что-то незыблемое, вечное, написанное в сердце каждого человека незримой рукой. Слова, которые мы слышим в Нагорной проповеди Христа «Во всем поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они с вами поступали», понятны и знакомы как золотое правило нравственности и античному философу, и восточному мудрецу. Что делает поступок человека моральным? Является ли мораль продуктом определенной религиозной системы? Прогрессирует ли моральное состояние человечества? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях научный руководитель Института философии Российской академии наук, академик Российской академии наук, доктор философских наук, профессор Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов. Здравствуйте, Абдусалам Абдулкеримович.
Доброй ночи.
Я очень благодарен вам, что вы пришли к нам в студию. Студия находится прямо под Академией наук, где вы являетесь действительным членом уже много лет. И это в каком-то смысле символично, что Радио «Вера», вера и знание, да, вера и наука находятся рядом. Вера у пьедестала, а наука выше. Но вы один из известнейших российских философов, автор многочисленных книг по этике, по великим учителям морали. И я очень благодарен вам, что сегодня у нас есть такая возможность поговорить об этике, тем более, что вот для многих простых людей этика обычно есть вещь несколько абстрактная. То есть понятно, что есть моральные нормы, что их надо соблюдать, но часто ведь их не соблюдают. Да? Человек делает ошибки, человек считает, ну, все так вот ведут себя, да, ну, как, зачем быть честным, когда все люди лгут, зачем быть целомудренным, когда у каждого человека есть, наверное, может быть, опять-таки, гипотетически какие-то отношения, а зачем, а вот почему человек должен быть моральным? В чем заключается моральная природа человека? Или это просто некая узда? То есть вот нам сказали, вот ты общественное животное, да, чтобы твои страсти не очень захлестывали тебя. Вот есть мораль как некая уздечка, которая тебя сдерживает, как некая фикция. Или все-таки мораль – это некое свойство, действительно присущее человеку и лежащее глубоко в его природе? Как ваш опыт? Вот...
Во-первых, вот то, что вы сказали о нормах, что их нарушают, вот, это довольно естественная вещь. Нормы в известном смысле даже можно определить, как то, что обязательно нарушается.
Может быть нарушено, да?
Может быть нарушено, и не может быть, а просто и нарушается. Этим они отличаются, скажем, от каких-то законов природы, вот, потому что нормы ведь они задают какой-то модус долженствования. Вот, и вопрос не в том, что люди нарушают нормы, вот, а в том еще и прежде всего, как они относятся к этим своим нарушениям, да? Вот, и какова как бы общая тенденция, значит, к этим нарушениям.
То есть, условно говоря, я могу гордиться тем, что я нарушаю норму?
Нет,
вот
нет.
Я такой смелый, да, такой раскованный.
Вы не можете.
А могу стыдиться этого?
Да, именно, да. именно. Ведь каждое нарушение – это есть как раз вот как бы повод задуматься, чего не так, потому что норма же, она все-таки задает некое такое идеальное поведение, некое образцовое поведение, поведение, которое было бы желательно вот, с точки зрения того, кто ведет себя так, или с точки зрения общества, которое, значит, предъявило эти нормы. Вот. Что же касается вот более общего вопроса о морали, который вы задали, но я принимаю ту постановку, которую вы, в которой вы этот вопрос формулировали, и эта постановка, пожалуй, позволяет подойти к сути дела. Вот, узда, которая извне налагается на индивида, или это некое такое естественное состояние, так скажем, да, нечто органичное человеку.
Качество, да.
Да, угу. Да. Вот. Конечно, первое, что мы скажем, что это, конечно, не узда, да, и первое вот определение, которое мы можем дать человеку, это не то, что извне определяет его поведение. Извне, имея в виду не только внешние обстоятельства и других людей, извне, имея в виду и его собственную природу, его психологию и так далее. Значит, это как бы первый подход к морали. Но в то же время это и некая узда. Узда, но так я бы сказал, которую человек сам на себя налагает, да? То есть, собственно, если бы не было этой дифференциации, этого различия в человеке разных его уровней, скажем, да, вот, низшего уровня, аффективного уровня и более высокого уровня, разумного, который само в свою очередь, сам уровень в свою очередь может подразделяться, да, вы как такой тонкий философ хорошо знаете, есть какой-то рассудочный уровень, есть такой, собственно, разумный уровень, и вот как раз на различиях этих уровней в их взаимодействии и возникает то, что мы называем моралью.
Ведь культура – это тоже узда в определенном смысле, это сеть тончайших принуждений, как сказал Гершензон, но в то же время эту сеть производит сам человек.
Конечно.
Да?
Конечно,
вот.
Да.
А вот мораль – это часть культуры,
конечно,
или часть религии?
Нет.
Как вот...
Ну, видите ли, значит, часть культуры и религии, это опять-таки вы с самого начала задаете какой-то определенный подход к религии. Угу. Для меня сама религия – это часть культуры. Угу. Вот, и между ними я не вижу такой принципиальной различия. Это особая часть, конечно, культуры, но все-таки культуры. Вот, и мораль, она, конечно, тоже часть культуры. Вот, и если иметь в виду вообще общее такое понимание культуры. Культура – это то, что идет от человека, да, и то, что в этом смысле противостоит природе. Культура – это то, что привносится человеком, значит, да, в процессе его деятельности. Так вот, если отталкиваться от такого понимания культуры, то вы сразу можете, так сказать, выделить в деятельности два больших комплекса. Это одно то, что детерминируется извне, да, то, что дано как бы природностью, самим фактическим положением дел, и второе – то, что привносится самим человеком, его деятельностью. То есть каждый поступок, он имеет два аспекта. С одной стороны, это содержание, материя этого поступка, то, что вы делаете, и что определяется вашими умениями, вашими навыками, вашим воспитанием, существующими нормативами и так далее и тому подобное. А есть второй аспект. Это то, что вы этот поступок делаете. То есть для того, чтобы он совершился, вы приняли решение. Понимаете? Если бы вы не приняли решение, то он бы не состоялся. Скажем, вы пригласили меня на эту радиопередачу, правильно? Это как бы внешне детерминирует. Могут быть другие мотивы, в силу которых я пришел сюда, да, академик.
Но решение приняли прежде всего вы.
Вот
согласиться прийти ко мне.
Вот я и говорю, есть другие мотивы, скажем, академик, он обязан иногда так, и так далее, и так далее, правильно? Но решение-то я принимаю. Значит, за это я ответ.
То есть моральный поступок – это зона моей ответственности. То есть
исключительно
я поступаю, да?
Да.
Никакие ни правила,
именно,
ни императивы.
Абсолютно. Там, где то, что я. То есть это такое мое отношение к миру, когда этот мир воспринимается как мой. так, как если бы я его создавал, понимаете? И если вы возьмете все моральные понятия, все, то они с разных сторон описывают именно этот аспект. Сама субъектность человека в его деятельности.
Но когда я принимаю решение, все-таки я думаю, что я принимаю наилучшее решение. Да? Я считаю, что правильно, я выбираю правильно. Решение оптимальное, правильно. Доброе, а не злое, допустим, правильно, которое правильно. Ведет меня к правильно. Неудаче, к провалу. А вот бывает такое, что человек, зная, в чем заключается добро, все-таки принимает решение в пользу зла, в пользу наихудшего.
Понимаете, какое дело? Это, конечно, такой вопрос, значит, с которого, собственно, начинается этика, да, это когда Сократ сформулировал, что добровольного зла не может быть, намеренного зла не может быть. И вы вот смотрите, вы сейчас построили на рассуждение, да? Вы сказали, когда я принимаю решение, я стремлюсь принять наилучшее решение. Что это значит? Это и значит, что вы стремитесь к добру. Другого ничего этого не значит. Понимаете? И добро вы не можете определить иначе, как позитивность вашей деятельности, позитивность вашего решения, то, к чему вы стремитесь. Понимаете? То есть дать какого-то, как сказали бы философы, субстанционального определения добра, описать его через совокупность каких-то фиксированных качеств вы никогда не сможете.
Ну вот смотрите, в религии добро – это Бог.
Да, конечно.
А вне религиозного сознания, как Владимир Соловьев писал, добро – это когда я увел у чужого племени жен и стада, а зло – это когда у меня увели жен и стада. То есть вот такое первобытное сознание считает, что добро – это когда мне, а зло – это когда у меня что-то отняли. А религиозное сознание все-таки выходит за пределы этого, то есть представляя некий трансцендент, вне положенной моей деятельности ориентир. И, может быть, не столько ориентир, сколько идею подражания. Да? То есть я, поскольку я религиозный человек, должен подражать моему Богу, должен
понимаете,
стать как Бог.
Это, конечно, это тоже исключительно важный момент и в рамках этики для понимания этики, для понимания морали, вот, что в морали всегда есть безусловное начало. Да? Даже тогда, когда вы увидите там женщину из другого племени, значит, да, ну, это может иметь там разный статус, но можно себе помыслить, вы можете это как бы сформулировать как некий категорическое требование, да, то есть есть в морали всегда есть это безусловное начало, то есть это последняя точка отсчета, понимаете, когда вы принимаете решение, вы на что-то должны опираться, и вам не на что опираться извне. И вы на что-то опираетесь, и возникает вопрос, откуда это? И вот понятие Бога решает этот вопрос, да? Вот он есть та абсолютная точка, почему так надо делать? А потому что сказал Бог. Вот и все. Но, правда, здесь тоже, вы знаете, из истории философии возникли проблемы. Значит, почему Бог сказал так? Потому что это нравственно? Или это является нравственным по той причине, что сказал Бог?
Да, вот, кстати, это очень понимаете? Интересный вопрос. А что раньше, мораль или религия? То есть, когда Бог дает Моисею скрижали заповедями, где написано «не убей», «не укради», знали ли до этого люди, что нельзя убивать, что нельзя красть, нельзя прелюбодействовать? Или об этом Бог объявил Моисею? Впервые Моисей узнал об этом и сказал, о, ребята, оказывается, красть-то нельзя, убивать-то, оказывается, нельзя. Вот Бог сказал. Или люди знали до этого, в общем-то, и сами по себе? То есть что все-таки раньше возникло, мораль или религия?
Видите ли, какое дело, если вот брать исторические... Да, может быть, и даже и по существу, но исторически уж достоверно, по-моему, на этот вопрос нельзя ответить, что возникло раньше.
То есть это курица или яйцо, да?
Ну, не то, что курица или яйцо, это как бы две стороны одного и того же, да? Вот, то есть, ну, это уходит вот в какую-то древность, где наш взор теряется. значит, и вы нигде не дойдете вот до такой древности, чтобы не было каких-то представлений, которые мы привычно относим к религиозным, даже обрядов каких-то, которые мы типично, привычно относим к религиозным, да? Тем более вы не дойдете до такой стадии, где бы не было каких-то канонов поведения, которые мы привычно считаем нравственными.
Цитата. Владимир Соловьев. Оправдание добра. Что истинная религия дает силы своим истинным приверженцам исполнять добро, это не подлежит сомнению. Но чтобы только через нее давались эти силы, и помимо ее невозможно было делать никакого добра, такое исключительное утверждение, требуемое будто бы высшими интересами веры, на самом деле прямо противоречит учению самого великого поборника прав веры, апостола Павла, признающего, как известно, что и язычники по естественному закону могут делать добро.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – академик Российской академии наук, научный руководитель Института философии Российской академии наук Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов. И мы сегодня говорим о морали и о месте морали в нашей жизни. Ведь люди разные бывают. Бывают люди верующие, бывают агностики, бывают атеисты. Вот, но моральными-то нормами должны все руководствоваться. У каждого человека есть своя мораль, да? Так что мы, наверное, исходим из того, что человек по природе своей моральное существо, как вот вы сказали в предыдущей части нашей беседы. А вот с чем связана мораль? Ведь по-гречески слово «этос», от которого происходит название науки, которой вы всю жизнь занимаетесь, это двусмысленное слово. То есть это слово означает нрав, нравственность. Это слово означает место. Вот, место. Не связана ли мораль с поиском человека, человеком места в этом мире? То есть вот человек стремится найти свое место по отношению к другим людям, по отношению к природе, по отношению к животным, по отношению к Богу, если он верующий человек. И вот это и есть этика.
Ну, видите ли, да, это действительно слово, как бы, как минимум, двузначное, но в той мере, в какой это можно проследить, как кажется, эти смыслы, они как бы переходили, то есть они разведены по времени, это в смысле места пребывания, в смысле жилища, это как будто бы было более древнее значение этого слова, и потом уже наслоилось понимание этоса как характера, как нрава, да, вот то, что Гераклит говорил, этос человека есть его демон, значит, угу. Да, характер человека – это есть его божество, это угу. Есть его демон, угу. То, конечно, это вытекает здесь, ну, как бы можно найти богатый смысл, то есть совместное проживание и совместное общение людей существенным образом определяет даже их нрав, их характер, потому что сам нрав и характер – это есть вещь, которая органически связана с поведением, со способом существования человека, да, и которая как бы направляет это поведение, этот способ существования, и вполне можно сказать, что мораль – это, конечно, самоопределение человека в этом мире. Именно, прежде всего, конечно, по отношению к другим людям, но и по отношению к миру в целом. Вот, и, собственно, специфика морали в том и состоит. Понимаете, что здесь как бы фиксируется индивидуально ответственный способ существования в мире.
А вот
то есть, в какой мере, значит, я определяю этот мир? В какой мере этот мир является моим миром? Понимаете? Вот что вот мое существование, моя деятельность вносит в этот мир? Понимаете? Поэтому как раз и вся совокупность моих действий, слов, и все проявление моей активности я и разделяю.
Но мне кажется, что то, что вы говорите сейчас, очень ложится на вот такое вполне современное европейское представление о личности.
Да.
А понятие личности, оно во многом сформировалось в течение двух последних тысячелетий и именно на фоне христианской культуры. А если мы возьмем античного человека, а может быть, еще и первобытного человека, то, может быть, там нет такого острого чувства субъективности, вот этого переживания «я» и своей ответственности за то, что происходит.
Понимаете, какое дело? Я думаю, что становление человека и обособление человека в качестве вот индивида, в качестве личности – это действительно исторический процесс, длительный процесс, да? И то, что появление мировых религий, и в частности христианства, внесло здесь, явилось исключительно важным этапом, в этом нет никакого сомнения, да? Такое углубление, значит, произошло с их возникновением. Но в то же время ведь, ну, допустим, если брать мораль, вот такая фундаментальная норма, которая определяет специфику морали и ее такую укорененность личностную, как золотое правило нравственности, оно же возникло и до христианства.
Ну, очевидно, что оно возникло до христианства.
До христианства.
Вот насколько древним является это правило, как вам кажется?
Это довольно более-менее известный факт. Это правило, оно возникло приблизительно в одно и то же время, вот, которое Ясперс охарактеризовал как осевое время. Это приблизительно это половина первого тысячелетия до нашей эры, где-то 600-500 годы до нашей эры. Вот.
Оно звучит как,
чтобы мы нашим радиослушателям если брать сказали... вот самую такую совершенную развитую формулировку вот из Евангелия от Матфея, и так во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, поступайте и вы по отношению к ним. Вот это полная развернутая формулировка. У Фалеса есть это, у Конфуция. Есть. А это, значит, Фалес, ну, скажем, это VI век до нашей эры.
Ну, это поразительно, это разные культуры, которые не пересекаются
друг с другом. А это целое, значит, это целое, значит, я не знаю, там, сага, значит, да, это действительно в разных культурах, которые не имели, по всей вероятности, непосредственного влияния друг на друга, возникает приблизительно в одно и то же время, и самое главное, возникает в одной и той же формулировке, понимаете? Вот, и это, конечно, требует объяснения. Вот почему в одной и той же формулировке, ну, мой ответ такой, понимаете, в силу элементарности. Вот почему везде дважды 2-4, понимаете, потому что это истина. Это и вот точно так же эта формула элементарной, в элементарном виде выразила суть морали.
Не делай другому того чего ты не желаешь,
чтобы ты делали тебе. Да? Да. Вот. И потом оно в исламе даже.
Это ведь и Кант, категорический императив, тоже об этом, на самом
об
деле,
этом,
в другой формулировке.
Сам, да, оспаривал, но это именно об этом. Конечно, и в иудаизме это есть. В иудаизме это есть.
То
есть
еврейский мудрец Гилель, да?
Да, совершенно верно, Гилель, значит, который считал, что вся мудрость Торы именно в этой сентенции. Понимаете?
То есть... Но это такое простое правило. А почему же человечество не научилось-то вот за эти 2,5 тысячелетия его выполнять?
Ну, понимаете, какое
дело? Делают другому того, то, что не желают себе.
Вы опять-таки говорите так, что вот его выполнять, значит, как будто его можно выполнить. Понимаете, это то, что выполняется, но выполнить нельзя. То есть ведь человек не является законченным существом, понимаете? Он совершенствуется. Уже из этого определения вытекает, что обязательно, значит...
А прогресс в морали есть? Ну, раз есть человек совершенствуется, значит, конечно, мы должны как-то приближаться к тому, чтобы...
Ну, конечно, что такой прогресс, оно есть в такой общей форме, это не вызывает сомнений. Ну, возьмите, например, отношение к смертной казни раньше, сейчас, как она практиковалась, там, квалифицированные формы и то, что сейчас происходит, да? Раньше осуществляли смертную казнь так, чтобы вообще, так сказать, как можно более жестоким образом, значит, так, а сейчас пытается так организовать, как если бы вообще, так сказать, было неизвестно, кто ее осуществляет, ну и так далее.
У нас сейчас вообще смертная казнь, мораторий
не введённый. У нас мораторий, она не применяется,
но если мы вспомним события 60-50-летней давности, сталинские лагеря, да, то там со смертной казнью все обстояло не так хорошо. Ну, да. А у нацистов вообще это кошмар, лагеря смерти, где миллионы убивались, Холокост, да, это же совсем недавно было. То есть вот мы говорим о том, что да, действительно, человек вроде как стал лучше,
то
стал
моральнее. Я понимаю, у вас, вы хотите сказать, а можно выставить такой критерий, в силу которого, конечно, можно поставить под вопрос на существование нравственного прогресса, да. Я вполне с этим могу согласиться, хотя можно выставить такой критерий, в силу которого он существует. Но я вам еще другое скажу. Ведь нам важно определить как бы эпоху нравственную, в течение которого и по отношению к которому мы можем говорить о прогрессе или регрессии, понимаете? Ведь, скажем, нравственная эпоха – это нечто иное, чем какая-то экономическая эпоха, технологическая эпоха или эпоха в моде и так далее. Правильно? Например, Толстой считал, что мы еще живем в эпоху, которая была открыта Нагорной проповедью. То есть мы еще в этой эпохе. Понимаете? Что мы как бы не освоили эту Нагорную проповедь. Мы как бы осознали ее особую высшую ценность. Но мы еще не поднялись до такого уровня, когда это стало нашим, нашей повседневностью, нашей культурой и так далее. Значит, в этом случае вы видите, эпоха чем? Значит, тысячелетиями определяется.
Я знаю, насколько для вас важен авторитет Льва Николаевича Толстого. Вы о нем писали много. И хочется задать вопрос. Действительно ли мы продолжаем жить в эпоху Нагорной проповеди? Но я это сделаю после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях потрясающий ученый, известнейший философ, академик Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов, выдающийся специалист в области этики, философской этики. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – академик Российской академии наук, научный руководитель Института философии Российской академии наук Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов. Мы сегодня говорим о морали, о ее отношении к религии, к обществу, к науке, к философии, потому что мораль – это ведь удивительный феномен. Сколько не писали о нем философы, сколько концепций морали не выдвигали, автономная, теономная, рационалистическая, все равно мораль остается какой-то загадкой. То есть ее как бы нет, И мы говорим, ну вот человек, не получается у него быть моральным. И в то же время она есть. Если мы представим себе, что мы живем без морали, то жить, наверное, станет невозможно. Потому что мораль представляет нам какие-то правила поведения, которые и как некий маяк, да, и как некий внутренний ориентир с нами каждый день. То есть мы очень хорошо знаем, что можно, а чего нельзя. Хотя даже если мы в жизни это нарушаем. И вот вы сказали в конце первой части нашей программы о Толстом и о эпохе Нагорной проповеди. Мы сегодня живем в эпоху Нагорной проповеди? Мы сегодня живем в эпоху Толстого? Или началась какая-то новая эпоха постмодерна, постсекулярности, где с моралью дела обстоят совершенно иным образом?
Я думаю, что мы можем вполне сказать, что мы живем в эпоху Нагорной проповеди, в эпоху Толстого. Вот что касается постмодерна и других, пост – это, в общем, о другом. Понимаете? А что касается морали, то действительно Нагорной проповедью и Толстым, в частности, обозначена такая высота, которую человечество еще не взяло. Понимаете? Еще должно взять человечество, если оно хочет существовать.
Выжить.
Выжить. И не просто существовать в человеческой форме, а в то же время, но одновременно и выжить.
Нас же больше становится. Все-таки человечество растет. Сейчас уже не 1 миллиард, там, а 8 почти миллиардов,
ну,
населения Земли. Да?
Да, человечество растет, и одновременно растут технологические возможности. Понимаете? Часы судного дня, они показывают там минута с чем-то, понимаете, до полночи, когда будет катастрофа, вот, а эти часы судного дня, за них ответственны выдающиеся умы современности, понимаете, ну вот, и возникает вопрос, собственно говоря, есть ли будущее у человечества, имея в виду все эти опасности, всю разрушительную мощь оружия, и все противостояние, которое, значит, мы имеем в мире, понимаете? Имеет ли оно будущее, если оно вообще изначально и радикально не откажется от насилия, понимаете? Подобно тому, оно, как оно когда-то отказалось от каннибализма, от инцеста, вот от таких вещей. То есть, чтобы оно достигло такой стадии, когда отказ от насилия станет как бы, ну, как бы элементарным требованием человеческого существования, станет органичным для него, как для человека. Вот. И в этом смысле, конечно, мы живем еще.
Но мы думаем об атомной бомбе, но, может быть, стоит подумать и о самих себе, о семейном насилии, о насилии, которое в повседневной жизни нашей возникает сплошь и рядом, да?
Абсолютно. Дело в том, что, значит, именно насилие — это многогранная вещь, значит, да, и внешние, значит, вот очевидные формы, там, убийства, там, грабеж, там, и так далее, но это очевидное такое физическое принуждение, вот. Есть такое, значит, элементарное и очень точное определение насилия, когда одна воля подчиняет себе другую путем внешнего принуждения. Понимаете? И в этом смысле насилие многогранно. Есть ведь легитимное насилие, которое культивирует государство. Да? Есть насилие, которое как бы отодвинуто на шаг назад.
Ну, есть масса попыток оправдать насилие и через Священное Писание, например, Иван Ильин, да, «Сопротивление злу силой», такой
конечно.
Совершенный анти-Толстой, да, где
конечно.
Он показывает, что насилие необходимо
совершенно
во имя
верно,
блага,
да.
Во имя
верно,
добра.
Совершенно верно. Я считаю, те философы, интеллектуалы, которые полагают, что оно необходимо в каких-то случаях во имя каких-то целей, они тоже ответственны за насилие в этом мире, понимаете? Потому что...
То есть это ложный путь, с вашей точки зрения?
Не только ложный, мне кажется, абсолютно ложный, вот, потому что не было еще ни одного насилия в мире, понимаете, которое не осуществлялось бы во имя такой благой, хорошей цели, понимаете, любой.
Всегда человек думает, что он прав, и он имеет право на насилие. Да,
он думает, что он прав, и никто это право у него отнять не может. Человек всегда стремится свои действия подвести под добро, понимаете? И вот мы же сказали, добро – это есть позитивность нашей деятельности, а зло – есть негативность. То есть что такое зло? Это то, чего мы хотим избежать. А что такое добро? Это то, чего мы хотим получить, то, чего мы делаем. И если мы это делаем, то, значит, мы это считаем добром, понимаете? И если мы, значит, применяем насилие, то мы это будем считать добром.
Но ведь не только Ильин, но, например, и Владимир Соловьев в «Оправдании добра» пытается, ну, не назвать войну добром, но, во всяком случае, показать определенные ситуации, когда война может быть неизбежным ответом на зло и в каком-то...
У него была более, конечно, мягкая позиция, чем у Ильина, но он тоже разошелся с Толстым, понимаете? Но тут надо иметь все-таки такую вещь, значит, все эти как бы аргументы не работают против Толстого, они по одной причине. Ведь Толстой утверждал не насилие как принцип индивидуального действия, понимаете? Он брал, значит, поведение человека, его существование в мире, понимаете, и будучи человеком религиозным, и беря человека вот в перспективы его отношения к Богу, значит, и исходя из того, что основная забота человека – это забота о его душе, он и считал, что он, человек не должен брать грех на свою душу, ни в каком случае. И поэтому он отрицал насилие абсолютно. То, что насилие существует, что государство связано с насилием, что вся современная цивилизация порождает насилие, в этом он не сомневался. А ему как раз в качестве упрека и выставляют. А как же вот государство, а как же там наши парламенты, а как там то, другое, десятое?
Ну, он, кстати, сам был комбатантом в Крымской войне, да?
Ну,
да, писал
конечно,
севастопольские рассказы.
Это верно.
И вот я все время вопрос такой вот заботит, а почему он Вронского в конце «Анны Карениной» на войну посылает? Вот после того, как Анна погибает, и смерть ее является следствием, в общем-то, нравственного греха, который совершается в этом романе, Вронский не отправляется в монастырь, да, он не принимает постриг, не становится старцем, там, допустим, а он отправляется на русско-турецкую войну. Ему кричат там «Живио, живио», когда его провожают. Вот почему он Вронского отправляет на войну? Если он сам был сторонником ненасилия.
Ну, он же все-таки писатель, он же реалист, не говоря о том, что «Анна Каренина» – это роман, написанный до его, как бы...
Нравственного такого обращения.
Да, до его нравственного обращения, да. Вот, но если бы даже и после, но он все-таки писатель, он реалист, ведь не только он отправляет на войну своего героя, по-моему, и Тургенева, Инсаров, тоже, и у Пушкина, по-моему, в этом выстреле, он тоже вот куда-то уезжает, да, воевать, в Грецию, по-моему, да?
Да.
Вот
да,
насколько я помню, то есть это вот какой-то такой, знаете...
Мужской поступок.
Не то, что мужской поступок, понимаете, вот Белинский как-то говорил, значит, о Пушкине, что у него вот очень русский конец, вот, скажем, какой-нибудь испанец, значит, в минуту такую разочарования пустит себе пулю в лоб, а у него не так, Вот Дубровский распускает свою, значит, эту банду, команду, значит, да, вот. Онегин, он тоже оставляет, так сказать, вот в этой ситуации неопределенности. То есть это вот какой-то вот русский, значит, конец у романов. Вот в том, что отправляется на войну вот герои, вот мы смотрим, один, второй, третий. Здесь тоже есть какой-то особый русский национальный способ, значит...
Ну, это в каком-то смысле бахтинское такое открытое отношение к судьбе героя.
То есть, ну, можно,
а дальше
можно
он,
и так
он
сказать.
Передает героя в руки Бога, да. Потому что его судьба не предопределена. Он может стать героем на войне, может погибнуть.
Может и так, а может и другое, что как бы... Ну, если вот то, в силу чего, скажем, как какой-нибудь испанец пустил бы себе пулю в лоб, да, так этот русский человек делает, не делает эту глупость, но идет на рискованное существование. Значит,
ну,
да?
Вот он, получается, что вся история человечества – это история войн и святых. Вот так выходит. И, как ни странно, это же противоположно друг другу, да? Один
конечно.
Удаляется в келью молит Бога о несовершенстве мира, о падшем мире, а другой делает вещь, которая, ну, казалось бы, совершенно противобожественна. А вот, в войне возможен нравственный подвиг, тем не менее, несмотря на то, что вы сторонник идеи Толстого о непротивлении злу силою, да? Обычно забывают добавить силу,
то
есть злу надо противиться по Толстому, но индивидуально не надо выбирать никогда насилие.
Конечно,
вот.
Да.
Все-таки в войне может быть нравственный поступок, нравственный подвиг?
Ну, конечно, вы во-первых, зафиксировали это святой или и второй кто был?
Воин.
Воин, да? Ага. Вот и надо понять вот эту противоположность, понимаете?
Угу.
Вот, и как раз очень часто, значит, воины потом становятся святыми. Да, но они становятся святыми, как бы осознав как бы какую-то глубокую, значит, греховность самой этой деятельности. Вот. И эту противоположность, если мы ее фиксируем, ее надо во всей серьезности и принять и сказать, на чьей-то мы в стороне все-таки, стороне святого или на стороне воина. Что мы будем делать друг с другом?
То есть он свят не потому, что он много людей убил, да? А он понял, что в этом глубокое несовершенство.
Абсолютно.
Его собственное и несовершенство мира.
И мы должны решить для себя, что мы будем вот так вот убивать друг друга, петушиться, значит, да, и доказывать свое, значит, преимущество друг перед другом силой оружия, да, или все-таки мы должны стать на другой путь, путь именно уважения, почтения, путь любви. Что касается вашего прямого вопроса, значит, подвиг на войне, то есть это...
Нравственный подвиг, именно нравственный, потому что...
Нравственный подвиг, нравственный подвиг, он всегда состоит в самопожертвовании, да? Вот, то, конечно, какой же может быть нравственный подвиг, если ты идешь кого-то убивать, пусть даже этого врага, вот, но...
Ну, положить душу за други своя.
Ну, это есть такие, вот есть известные, вот, допустим, значит, у Толстого есть Платон Каратаев, да, который вроде и был на войне, но он что, воевал разве? Вот.
Ну, на войне можно по-разному быть, как святой архиепископ Лука войны Синецкий, который гнойные раны оперировал, который попросил отпустить его из лагеря для того, чтобы спасать людей. Да. Это же все-таки нравственный поступок. Да. Он не с ружьем в руках шел воевать.
Так что.
Да.
Или вот, если я не ошибаюсь, священник польский, по-моему, Максимилиан Кольберг, который... предложил себя взамен, значит, многодетного человека, значит, так, когда отбирали тех, кого на уничтожение.
У нас тоже есть такой пример, мать Мария, вот. Кузьмина Караваева, которая пошла в газовую камеру вместо еврейской женщины.
Ну да, ну, такого рода вещи, конечно, есть. Это как раз случаи, которые показывают глубокую аморальность вообще войны.
Цитата. Иммануил Кант. Критика практического разума. Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – академик Российской академии наук, директор Института философии, научный руководитель Института философии Российской академии наук Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов. Мы говорим сегодня о морали, о моральном выборе человека, о моральной ошибке. Вот в христианстве есть такое понятие «грех». То есть грех в переводе с греческого «хамартио» – это ошибка. Да? То есть это моральная ошибка, которую я должен исправить. Я должен принести покаяние, я должен совершить умоперемену, да, в себе. А как быть, когда человек вне религии и совершает моральную ошибку? Может ли он эту моральную ошибку исправить? Как можно исправить моральную ошибку?
Ну, вы же говорите, что это из греческого, так? Значит, это было, значит, еще и до, значит, религиозных версий, верно?
Ну, там тоже своя религия была,
была по всей конечно, личности, да? Но она не была так связана с моральным поведением, значит, да? То есть такой прямой связи не было.
Греческие боги и сами были не очень-то
это
моральны,
во-первых, да?
Потом, которые жили, скажем, на Олимпе.
Да, ну, скажем, боги Эпикура теми отличались, что они вообще не лезли, так сказать, не было промыслительной такой функции у них, да? То есть там как бы другая была связь. Но я хочу вот обратить, вот вы назвали, что это ошибка, да? Вот в данном случае язык о многом говорит, да? То есть грех можно принять как ошибку, то есть это выражает другим, как бы... Это является выражением того, что зло не может быть намеренным. Оно может быть только ошибкой. Оно может быть результатом незнания. Если бы человек знал, то он бы этого не делал. Да? А раз он это делает, то это означает, что он не знает, то есть, что это ошибка. Вот.
Но это сократское понимание.
Да, конечно.
А вообще зло-то может быть намеренным. Я могу знать, что так не надо делать, но в то же время так делать в силу каких-то...
Нет, если вы так делаете, то вы не знаете. Вот в чем дело. Откуда вы знаете, что вы знаете? Понимаете? Это вы не знаете. Я вам такой пример приведу. Вот вы вы водите машину, правильно?
Да.
Вы, так сказать, вы выучили все правила.
Да.
Все на отлично сдаете. Вы можете водить машину? Вы знаете, как водить машину?
Ну, я знаю, но, допустим, вот стою, и пробка, да, и раз через сплошную переехал. Я же знаю, что это нельзя делать.
Я это делаю в силу того, что мне срочно надо куда-то... Вы мой пример, значит, подменяете каким-то другим примером. Вы, значит, вот мой пример, он говорит о том, вы все как будто бы знаете и в то же время водить не можете. Так вы тоже, значит, ваши какие-то представления о нормах, что положено, что не положено, считаете моральным знанием. Это не так. Оно становится моральным действительно знанием, когда оно культивируется вами, вашим поведением.
То есть, когда я поступаю,
конечно,
когда я совершаю поступок.
Конечно. А то, что вы говорите, да, что вот вы, мол, знаете, что здесь нельзя нарушать, а вы нарушаете, да? Так почему вы нарушаете? Потому что вы считаете вот это вот нарушение в данном случае более предпочтительно, это более правильно, понимаете? И вот ваше знание в этом состоит.
Ну, это неправильно, конечно, но...
Нет, что значит неправильно? Оно, что значит неправильно? Ваше знание состоит, вы считаете, что моральным будет именно вот так, вот так действовать, понимаете? Вот. И как, значит, происходит в морали... В том случае, когда это описывается не религиозным языком, но это тоже довольно, в общем, очевидные вещи. Ведь есть же понятие совести, угрызения совести.
Долго, опять-таки, у Канта,
но
да? Долг,
да, но я имею в виду, как бы, как фиксируются сбои, то, что называется грехом, и то, что называется злом, неподобающим поведением, так сказать, вот, в морали. Оно и фиксируется через, через угрызение совести, через раскаяние. Ведь в чем смысл раскаяния? Не в том, что, значит, ты как бы прощаешь себя. Наоборот, раскаяние именно в том, что ты не забываешь об этом. То есть ты не даешь этому поступку.
Я помню, так же, как и грехи свои, которые я покаялся в них, я все равно их помню.
А именно ты весь механизм состоит в том, чтобы это помнить. Ты как бы подвешиваешь перед собой, чтобы постоянно тебе напоминало больше так не делать. Понимаете? Поэтому, конечно, в морали есть свои механизмы. Вот, которые, ну, которые, конечно, которые фиксируют. И эти механизмы, они более действенны, они более явно выражены. Понимаете? Ведь чем определяется моральность человека? Осознанием своей, своего морального несовершенства. Она же определяется не сознанием своего высокого морального развития. Оно определяется осознанием своего несовершенства.
Мне в этом смысле странным казалось, что в советские времена, вы помните, в характеристиках во всех, которые мы сами писали, естественно, на себя, там надо было обязательно писать «морально устойчив». То есть как вот я могу о себе сказать, что я морально устойчив, конечно, что я морален, да? Ну, конечно, вот все моральны, а я морален.
Да,
это очень странная вещь.
Да, и общество, которое себе так говорит, оно уже этим вызывает подозрение,
конечно.
Да. То есть все-таки вот человек.
Очень интересная вещь вы сказали, что в морали основная тональность – это как бы понимание своего несовершенства, понимание того, где я должен работать над собой, да? В чем я должен становиться лучше постоянно, конечно. А не я уже хорош, прекрасен, все и во мне, на мне, и на мне прекрасно.
Ну, возьмите вот как бы основные, значит, образцы, которые считаются моральными, и основные тексты, где, значит, производится как бы анализ самой моральной психологии, да, вот знаменитые исповеди. Из чего они состоят-то? Тут исповедь того же Августина, исповедь Толстого, исповедь Руссо, даже жизнеописание святых. Из чего они состоят-то? Они и состоят из постоянных самоукоров, понимаете? Из постоянного, так сказать, анализа того, что он не так поступил.
Скажите, а вот сейчас, в нашу эпоху, мы видим, как... Все чаще и чаще говорят о морали, и причем о морали в каком-то прикладном смысле. Есть моральные кодексы, там в каждой бизнес-организации, в каждом университете, да, есть моральный кодекс, есть прикладная этика у врачей, и это очень много обсуждается, морально ли там совершать эвтаназию, прерывать беременность. Говорит ли это о том, что наш век становится более моральным, что мораль как область знания, действия, ее значение повышается?
Ну, если это о чем-то говорит, то прямо противоположном, вообще-то говоря. Знаете, есть такое замечательное высказывание у Альберта Швейцера, человека безупречного с точки зрения морали по своему жизненному рисунку. У него есть такое высказывание: моральное воспитание начинается там, где перестают пользоваться словами. Понимаете?
То есть где...
перестают пользоваться...
Пример, где пример нравственный, да?
Да, есть действия, есть, конечно. Вот. Употребление моральных терминов, моральных осуждений, восхвалений в публичной речи. Это, конечно, очень большой, сложный, плохо исследованный вопрос, понимаете? Где, в каких случаях это уместно, а в каких нет. Но общее правило, я думаю, такое, что чем больше и чаще пользуются этими понятиями, апеллируют к этим оценкам, тем, можно сказать, тревожнее обстоят дела самой морали.
А мораль – это про то, что можно, или про то, что нельзя? То есть мораль – это прежде всего указание «делай так, поступай так», или это запрет?
Это прежде всего то, чего нельзя. Это главным образом то, что ничего нельзя. Вот, по крайней мере, в своей абсолютности мораль – это, конечно, всегда система запретов. И не случайно, вообще-то говоря, моральные кодексы, не только кодекс Моисея, вот, но и кодексы буддизма, и вообще моральные кодексы – это, конечно, запреты. Вот, и... Да, собственно говоря, историческая мораль, если мы возьмем даже с первобытности, она формировалась как система запретов, табу. Вот. И сейчас это, конечно, прежде всего система запретов. Помимо всего прочего, еще по той причине. Ведь запрет – это то, что полностью зависит, следование чему полностью зависит от тебя самого. Понимаете? То есть ничто внешнее не может помешать этому. Ведь когда мы говорим о морали, это вот большая, это целая вселенная, понимаете? Вот, скажем, мы взяли самое основное, значит, но есть такой массив в морали, когда некие такие материальные, содержательные вещи, которые считаются человеком важными, он им придает моральный смысл, понимаете? Закрепляет за ними какие-то моральные категории. Вот то, что называется нравами, то, что все время подвижно. Понимаете? То, что вот, допустим, касается моды, касается каких-то привычек в еде там и так далее.
Но есть безусловная мораль.
Ну, а как же, конечно, об этом и речь. Вот когда мы говорили, скажем, отказ от насилия, конечно, это безусловно. Есть какие-то вещи, их не так много, но они есть. Вот, и если бы их не было, этих безусловных таких вещей фундаментальных, тогда бы мы вообще не могли говорить о морали.
Салам Керимович, вы человек, который действительно представляет собой такую целую вселенную вот в нашем научном мире и философском. В русском мире с вами хочется говорить бесконечно, вот, потому что вы и как ученый, и как просто в жизни очень мудрый человек, уже зрелый. Да? Я скрыл от наших слушателей, что в этом году мы отмечали ваш 80-летний юбилей, и я хочу вас поздравить от имени Радио Веры и всех наших слушателей, и поэтому хочется... черпать из вашего жизненного опыта, из вашего научного опыта, но, к сожалению, время наше эфирное ограничено. У нас в гостях был академик Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов. Спасибо. До новых встреч в эфире.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.